Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, не устану напоминать, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в нашем эфире. Ну, во-первых, вы можете присоединиться к видеотрансляциям, которые мы ведем на ресурсах YouTube и Facebook. Вы можете комментировать происходящее в нашем эфире там. Стараемся читать все, что вы нам пишете, но, конечно же, может не хватить времени и внимания для того, чтобы отследить все ваши сообщения. Поэтому вы можете взять ситуацию в свои руки, дозвониться к нам самостоятельно. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 29 05. Вас гарантированно услышат в Крыму. Итак, поговорим мы о Дне военно-морского флота России, который отмечали во временно оккупированном Крыму. В Севастополе, да, прошел военно-спортивный праздник, как его называют, парад кораблей и военно-спортивный праздник. Вот по информации подконтрольных Кремлю властей города, в этом параде и спортивном празднике задействовали 57 кораблей и вспомогательных судов, 28 самолетов, вертолетов и беспилотников. Как сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота, начало военно-спортивного праздника третий год подряд ознаменовал холостой выстрел из восстановленной корабельной пушки 19 века. Это орудие установлено напротив символа Севастополя, памятника затопленным кораблям. Также в этом году в Севастополе впервые прошел бессмертный полк на воде. Вот акция в таком формате прошла. Эскадра катеров пронесла по морю наименования соединений, воинских частей и кораблей, имена адмиралов, генералов, офицеров, матросов и солдат, вошедших в историю Черноморского флота. Вот такую информацию сообщают. Кроме того, местные севастопольские СМИ сообщают о том, что и в этом году была отмечена такая тенденция, да, по продаже билетов на, по сути, бесплатное мероприятие. Пригласительные на него распространялись бесплатно, но некоторые туристические фирмы, частные предприниматели все-таки продавали какие-то места, да, с видом на Севастопольскую бухту, в которой, собственно, главное действие это и происходило. Ну, о том, как это все происходило, как меняется это явление в последнее время, мы поговорим с журналистом из Севастополя Давидом Аксельродом. Он с нами на связи. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как вчера происходило празднование Дня военно-морского флота России в Севастополе. Как-то меняется вот празднование, да, его, может быть, масштабы, направленность, может быть, какие-то акценты меняются?
Ну, мне сложно сказать, чтобы что-то кардинально менялось. Я вот, например, не замечаю, потому что в последнее время, да и почему в последнее? Я думаю, еще, может быть, со времен Советского Союза в Севастополе традиционно существовало такие два масштабных праздника, которым уделялось огромное внимание. Это день 9 мая и день военно-морского флота последнее воскресенье июля. То есть всегда к этому дню готовились заранее, и то, о чем вы говорите, и что касается продажи мест, это всегда существовало. То есть на Приморском бульваре те кафе, рестораны, которые имеют какую-то мансарду или террасу с панорамным видом на бухту, они всегда продавали места. Ну вот, можно сказать, что в каком-то смысле масштаб самого вот этого праздничного действа, он где-то программно, да, менялся от года, из года в год. Там, то придумывали, условно говоря, вальс кораблей в бухте. Я помню, об этом событии говорили, да, как о чем-то новом. Сегодня вот вы упомянули бессмертный полк на воде, который тоже явился чем-то новым, такого раньше не было. Но в целом вот этот событийный туризм, который привлекал в Севастополь много туристов из Крыма, из других частей регионов постсоветского пространства, так скажем, он остается развит, и даже вот вчера, несмотря на пандемию, в городе традиционно, в центре города, я имею в виду, было достаточно большое количество людей.
То есть такой военно-патриотический туризм. А несколько слов о том, отличается ли сейчас вот масштаб проведения вот этого мероприятия от от того, как оно проводилось до 2014 года? Есть ли какие-то отличия?
Ну, я полагаю, что да, но, условно говоря, если в 2013 году главным отличием вот с 2013 годом, в крайней мере, то, что сразу бросается в глаза, то в 2013 году, если мне не изменяет память, это был один из первых в новейшей истории военных парадов, который проводился совместно военно-морскими силами России и Украины. Вот. На сегодняшний день по очевидным причинам этот праздник проводит только одна страна. Вот. Ну, что касается именно масштабов, ну, я повторюсь, что этот праздник всегда в Севастополе считался масштабным. Я допускаю, что на сегодняшний день ему в силу вот таких политических тенденций ему уделяется больше внимания, и к нему пытаются привлечь какие-то дополнительные ресурсы и дополнительно как-то завлечь население на этот праздник. Вот. Но говорить о том, что это просто катастрофические какие-то изменения, которые вот прям ах, да, я не могу.
Несколько слов вы уже вскользь упомянули о том, что много было людей, несмотря даже да, на то, что не завершилась еще пандемия коронавируса, но и кроме того, статистика по заболеваемости тоже по Севастополю особо не снижается, если не наоборот. Да? По вашему мнению, вообще возможно было перенести вот этот военно-спортивный праздник, как это случилось, например, с парадом по случаю победы во Второй мировой войне, насколько бы это болезненно воспринялось севастопольцами?
Ну, при должном информационном сопровождении, я так выражусь, наверное, не особо болезненно. Ну и, конечно, можно было, теоретически все можно было, но тут вопрос, я считаю, в том, что это не обсуждалось. То есть в местной информационной повестке, насколько я могу судить, не фигурировало вот такого мнения со стороны каких-то лидеров общественного мнения, да, о том, что этот праздник нужно перенести на какую-то более подходящую дату, там, осенью или в конце августа. Вот. Я так думаю, что не в последнюю очередь повлияло на это, что до этого праздника все-таки прошли мероприятия, посвященные Дню Победы. Вот. Поэтому, ну, теоретически, да, перенос был возможен, и действительно, да, пандемия не закончилась, но об этом не говорил никто, и даже, условно говоря, вот одной из таких проблем, которые вчера образовались небольшой, это очереди на катеры в одну и в другую сторону, то есть в сторону северной стороны Севастополя, в сторону центра города, из-за того, что, я так понимаю, там один паром вышел из строя, и на рейде только два пассажирских катера небольших работало, ну, те, которые обычно работают. То есть очереди образовывались сильные, и, соответственно, скопление людей было достаточно большое в этих местах, в районе Арт-Бухты и в районе площади Захарова. Ну вот, но вот даже среди людей, условно говоря, среди которых были как местные, так и приезжие, я, ну вот даже среди них не слышал какого-то такого мнения, что мы, вот нас тут много, это опасно. Ну то есть о заражении, о потенциальной опасности болезни никто не говорил.
Благодарю за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Говорим мы о прошедшем дне военно-морского флота России, который отмечался в том числе и во временно оккупированном Севастополе. Напомним, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Далее мы попробуем масштабировать немного нашу беседу, да, предмет нашей беседы, поговорим, на каком фоне это все происходит, что происходит сейчас в акватории Черного и Азовского морей, какой баланс сил там сейчас складывается, как складывается ситуация во время проведения учений «Сибриз» и перед масштабными военными учениями «Кавказ-2020». Обо всем этом далее в нашей программе. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем нашу прямую трансляцию в видеоформате на платформах YouTube и Facebook. Присоединяйтесь к нам вот на этих платформах. Там вы можете комментировать происходящее в нашем эфире, излагать, возможно, информацию, которая у вас есть, делиться своими наблюдениями, оставлять вопросы для наших экспертов. Мы стараемся все внимательно читать. Но напомню, что гарантированно ваш голос прозвучит, в том числе и в Крыму. Вы сможете выразить свою точку зрения, либо задать вопрос, если к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас в Крыму, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, 044 490 2905. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Итак, поговорим мы о том, что происходит вообще сейчас, да, в акватории Черного и Азовского морей. Какой там баланс сил, что происходит с военно-морскими силами Украины после 2014 года, как они восстанавливаются и как реагируют на возможную угрозу, которая может быть, да, теперь в том числе и с территории временно оккупированного Крымского полуострова. С нами на связи Сергей Гайдук, вице-адмирал, команда военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах. Сергей Анатольевич, доброе утро.
Доброго ранку, рады чути.
Итак, давайте поговорим немного. Вот мы сказали о том, что Россия отмечает день своего военно-морского флота, в том числе и на территории оккупированного Крымского полуострова. И давайте поговорим о роли Черноморского флота России в оккупации Крымского полуострова и, возможно, да, в дальнейшей реализации. Слышали мы много о таком проекте «Новороссия», да, одной из целей которых было отрезать украинское государство от доступа к Чорному морю?
Ну, безумовно, питання дуже актуальне. Роль Чорноморського флота, вона знаходиться в площині розуміння, що це інструмент захисту та просування національних інтересів Російської Федерації. І зазвичай завжди говорили так, хто має Чорноморський флот, той володіє Чорним морем, той володіє Кримом, той володіє Севастополем. Тому, відповідно, щодо ролі Чорноморського флота в окупації Криму, то я повинен сказати, що тут були особливості, тому що основна роль відводилась, це безумовно, силам спеціальних операцій і десантно-штурмових військ, які мали досвід бойового застосування, і з урахуванням таких ознак, як асиміляція військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації, він відводилась допоміжна функція. Хоча морська піхота виконувала теж активну роль. Що стосується післякримського періоду, то відповідно до указу Путіна об основах государственної політики в області воєнно-морської діяльності до 30-го року, там чітко окреслена функція Чорноморського флоту, а це не лише створення потужного групування, яке спроможне діяти на окремому стратегічному напрямку, це і довга рука, і це очевидні речі, це Північна Африка, Ближній Схід, так називаємо Сирійський експрес, протистояння східному флангу НАТО.
С 2014 года понятно, что во время операции по оккупации Крыма военно-морские силы Украины понесли довольно-таки большие потери, да, ну, в технике, в кораблях. А с 2014 года как происходит восстановление потенциала морского, да, военного, и какие основные направления вот в этом процессе можно выделить? Каким видится будущее украинского воєнного флоту?
Діло в тому, що я хотів би звернути от перша позиція, що стосується втрат, ну, мабуть, з урахуванням того, що склад військово-морських сил України після розподілу Чорноморського флоту в 96-му році, він був зовсім розбалансований. І я вам хочу сказати, що ми фактично до окупації Криму з 140 одиниць озброєння військової техніки, мається на увазі кораблів, суден забезпечення, катерів, було списано 65, а добудовано лише 5. Тобто ми можемо, і те по пострадянським проектам, тобто ми можемо говорити про ту якість озброєння військової техніки, тому що флот завжди був високотехнологічним, він завжди був тим видом Збройних сил, який йшов за рівнем технології і сучасних розробок на одному з перших місць. Тому для мене саме велика втрата була, це втрата була особового складу. На жаль, недолуга кадрова політика привела до того, що ну фактично 70% особового складу військово-морські сили втратили, а разом з особовим складом втратили і фахівців, і спеціалістів. І тому один із напрямків після Криму це було відновлення першим всього навичок збивання і підготовка екіпажів. Далі це розгортання системи підготовки навчальних закладів. Ви пам'ятаєте, 14-й дуже складний 15-й рік – це боротьба з одеськими, миколаївськими, херсонськими, запорізькими, бессарабськими народними республіками. Загрози, які були з Придністров'я, фактично через флот пройшло 5 батальйонів територіальної оборони, які потім заходили в АТО для виконання завдань. Відновлення, безумовно, боєздатності, ну і це були виконання заходів в виключній морській економічній зоні, підготовка морських піхотинців до участі в антитерористичній операції.
А как сейчас происходит переоснащение военно-морских сил Украины? Насколько современны, да, те единицы флота, да, которые поступают сейчас на вооружение? Расскажите вот о том, да, в какой конфигурации сейчас развивается, в каком направлении развиваются военно-морские силы Украины?
Ну, скажу відверто, для мене це дуже болюче питання, але мені дуже приємно, що зараз ми почали говорити на одній мові з міністром оборони, з головнокомандувачем, і всі почали розуміти, що національний флот не само розвивається, його не будує Генеральний штаб і Міністерство оборони, його будує економіка держави. Тому ми зараз на сьомому році після окупації Криму дійшли до цього розуміння, і без політичної волі, без запуску механізму державної морської політики, без формування органа формувача, на жаль, розбудова національного флоту, вона носить, скажімо так, ситуативний, а не системний, безперервний характер, який потрібен національному флоту. Тому і з'являються такі концепції, концепції москітного флоту, тобто прижимається флот до своїх берегів, а що значить впустити в свій дім противника, вже пізно тоді на нього буде реагувати. Тому ми виходимо з новою концепцією, з новим поглядом, і в принципі в цілому з тими тенденціями озброєння, які є, а це довга рука, так називаємий бойовий ракетний комплекс «Нептун», який може застосовуватись на сотні кілометрів. Наша концепція, вона полягає в тому, що оборонятись і будувати свої дії треба від берегів противника. Лише це може стримати агресію з морського напрямку.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гайдук, вице-адмирал, командующий военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах. Мы продолжаем эфир. Я напомню, 8 800 10 06 926. К нам можно дозвониться по этому телефону из Крыма, с материковой части Украины. К нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. И давайте посмотрим на бэкграунд, на котором все это происходит, да, на котором Россия проводит в аннексированном Севастополе свои парады. Поговорим мы далее о балансе, да, сейчас сил в Черном и Азовском морях. Ну, начнем с Черного моря. 20 июля начались масштабные учения «Сибриз-2020». И вот сообщается о том, что 25 июля 5 кораблей НАТО, которые участвовали в этих учениях, зашли в порт Одессы. Корабли пробудут в этом городе до 28 июля. Да, и вот после этих масштабных учений начнутся учения другие. Россия проведет военные учения «Кавказ-2020», которые запланированы на 21-26 сентября. Вот к границе с Украиной будет переброшено около 120 тысяч военных, не менее 500 танков и 300 самолетов и другой техники и вооружения. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью газете «Сегодня». В В то же время командование Черноморского флота России сообщает о том, что в этих же учениях будут принимать участие все соединения ЧФ РФ. И так далее. Мы поговорим о том, что сейчас происходит в Черном море, насколько можно сказать, что существует какой-то баланс сил сейчас после того, как Россия взяла под свой контроль территорию Крымского полуострова. С нами на связи Николай Белесков, политолог, аналитик отдела военной и военно-экономической политики Украинского института стратегических исследований. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как на данный момент, по вашему мнению, складывается баланс сил в Черном море? Можно ли сказать, что Россия сейчас доминирует, да, в акватории Черного моря после того, как оккупировала Крым? Насколько усилилась позиция Украины вот после 2014 года, да, на Черном море? И насколько сейчас замечается присутствие флота стран НАТО?
Звичайно, окупація Криму вона відкрила перед Росією нові можливості щодо проведення своєї політики в Чорному морі, але треба розуміти один момент. Справді, нарощення відбувалося присутності, відповідно, потенціалу як військово-морського, так і загалом можливості впливати на ситуацію на морі, тобто протикорабельні ракети і авіація, системи ППО. Але треба розуміти одне, все-таки є різниця між неможливістю давати комусь проєктувати силу, тобто, ну, в першу чергу, країнам НАТО, Сполученим Штатам Америки, і самим проєктувати силу. Так, росіяни розвивають і цей потенціал, відповідно, нові кораблі, різних типів, різних класів, відповідно. Але все-таки є різниця. Тобто, в першу чергу, все те, що вони мають в Криму, воно спрямовано на те, щоб в випадку чого не дати НАТО застосовувати відповідну силу. І все-таки не треба порівнювати от ці дві речі. Неможливість самим, можливість не давати комусь проєктувати силу і можливість самим проєктувати силу і створювати різні загрозливі сценарії, наприклад, там проведення блокади відповідно. Але, звичайно, якщо дивитись на ситуацію виключно чорноморських країн, то, звичайно, баланс сил міняється абсолютно. Тому що все-таки причорноморські країни – це, ну, якби країни відносно такі небагаті, або країни, які мають не лише Чорне море, тому що Туреччина, вона не зорієнтована в своїй військово-морській політиці на Чорне море. Їм більше цікаве там Егейське море, відповідно, Середземне море цікаве, тому вони не можуть так активно протидіяти, відповідно. Але, незважаючи на те, що якби диспаритет, звичайно, на користь Росії він збільшується, Росія покращує свою позицію, але НАТО, Сполучені Штати Америки окремо, вони демонструють, що в разі потреби ми маємо потенціал, ми маємо готовність, відповідно, застосовувати цей потенціал, і тому Росія має бути більш обережною. Можна згадати, окрім от навчань «Сібриз», які пройшли, які виконали своє головне стратегічне завдання з точки зору України. Тобто наше головне завдання – це залучення позарегіональних держав для того, щоб вони стримували Росію. Позарегіональних держав з значним потенціалом. Відповідно, це не лише Сполучені Штати Америки, наприклад, Іспанія. Зараз Іспанія керує другою постійною військово-морською групою, і вона ввела дуже потужний корабель, фрегат ППО, який має 96 ракет. Це саме ті ракети, саме той потенціал, який необхідний в умовах мілітаризації Криму. Але навіть якщо не брати до уваги «Сібриз», дивіться, цього року американці послали два дуже таких потужних сигнали. Перший в кінці травня, коли над Чорним морем працювали стратегічні бомбардувальники B-1 «Беланцер» і тренувалися наносити удари протикорабельними ракетами Long Range Anti-Ship Missile. А ось минулого тижня теж були дуже прекрасні навчання, потужні, коли американці вже тренуючись не з континентальної частини США, а задіючи свої винищувачі з бази «Авіано», відповідно F-16, вони тренувалися наносити удар крилатими ракетами вже по наземним об'єктам. І зрозуміло, що це об'єкти Російської Федерації, тому що інші країни – це або партнери НАТО, такі як Україна чи Грузія, або, власне, країни НАТО, відповідно. Тому американці, вони чітко показують, що чорноморська безпека для них важлива, і що, незважаючи на всі зусилля Російської Федерації, які вона проводить вже сьомий рік, відповідно, по мілітаризації Криму, по нарощенню свого потенціалу для ескалації, американці мають різні абсолютно опції для гнучкої відповіді, дуже швидкої, насправді, відповіді. Тому, незважаючи на те, що справді потенціал Росії виріс, особливо, якщо уявити там якісь перші етапи конфлікту, умовно, гіпотетично. Але США і їхні партнери по НАТО, відповідно, вони демонструють, що в разі необхідності ми маємо потенціал відповісти і дуже швидко відповісти.
Это то, что касается ситуации в Черном море. Давайте теперь поговорим о ситуации в море Азовском. Известно, да, мы неоднократно говорили об этом в наших эфирах, что после того, как Россия завершила строительство Керченского моста, она фактически в одностороннем порядке контролирует движение по Керчь-Еникальскому вот этому судоходному каналу, да, движение в Азовское море и из него через Керченский пролив. И совсем недавно, да, мы наблюдали очередное перекрытие доступа к Азовскому морю. Ну и постоянно такие сигналы приходят о том, что суда, которые следуют в украинские порты в Мариуполе и в Бердянске, постоянно досматриваются российскими пограничниками, блокируется их доступ, да, они по много часов ожидают и так далее. Ну и, конечно же, мы помним ту историю, когда пограничная служба ФСБ атаковала украинские катера, которые направлялись из украинского порта в украинский порт, да, даже уже не говоря об аннексированном Крыме, из Одессы дошли в Азовское море. Что по ситуации на Азовском море? Как вы думаете, Украина осталась с этой проблемой один на один? Стоит ли ждать какой-то помощи от международных партнеров в разрешении этого кризиса?
Ну, сказати, що Україна повністю залишилася один на один, це неправда, хоча зрозуміло, що ситуація інша, чим в Чорному морі, зважаючи на потенціал Росії, на можливості Росії, відповідно, і на те, що ставки не такі великі для Заходу, відповідно, от саме по Азовському морі, по Керченській протоці. Але сказати, що ми один на один, ну, це теж не є вірним, тому що от, матеріально-технічна допомога, яка запланована американцями, озвучена, от катери Марк 6, відповідно, які, відповідно, 6 із 16, яких Україна отримає за американські кошти, і вже говорять про можливість їх дозброєння легким ударним ракетним озброєнням, відповідно, вони, скоріше за все, відправляться на Азов, відповідно, на Азовське море. І виконуватимуть, в принципі, свої функції, демонстрації прапора, відповідно, присутності, можливість там більш часто виходити на море, відповідно. Хоча зрозуміло, що тут багато залежить від України, тому що лише коли ми розгорнемо на Азовському побережжі щонайменше один дивізіон протикорабельних ракет «Нептун», тоді справді ми матимемо якби потенціал до ескалації. Тобто основна проблема України на морі, на Чорному і на Азовському, тут якби різниці немає. Ми не маємо потенціалу для до ескалації. Це, на жаль, дуже проявилося сильно якраз в листопаді 18-го року, коли був напад на українські якби судна військово-морських сил, відповідно. А от коли ми посилимо свій потенціал до ескалації, так, ми не можемо повністю якби симетрично відповідати, але коли в нас буде потенціал до ескалації, то це якраз якби виправить цю ситуацію. Тому тут поряд, власне, як і з допомогою союзників, яка надається, все-таки головна роль наших власних національних зусиль. І дуже добре, що по крилатій ракеті «Нептун» ми от побачили за оцей рік, за 20-й, дуже значний прогрес. Фактично, тобто випробування пришвидшилось і вже, фактично, як говорять, проведені державні випробування. Тому от частково за допомогою міжнародних партнерів, в першу чергу Сполучених Штатів Америки, їхня матеріально-технічна допомога, їхня політична позиція, зрозуміло, що... Ну і плюс наші зусилля, само собою, тому що ніхто, окрім нас, не буде турбуватися про нас, фактично так сильно, то поєднавши ці зусилля, ми через певний час, я думаю, на ближче до середини 2020-х років, ну це десь там 23-24, я думаю, ми вийдемо на те, щоб якби ситуацію в Азовському морі, яка справді, ну, гірша, скажімо так, Росія більше має потенціал контролювати, потенціал до ескалації, і Захід значно як більш стриманий по цьому питанню, але ми зможемо своими зусиллями, зусиллями міжнародних партнерів цю ситуацію трошки, скажімо так, виправити.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Белесков, политолог, аналитик отдела военной и военно-экономической политики Украинского института стратегических исследований. Мы говорили минувшие полчаса о том, как Россия отметила день военно-морского флота России, в том числе и на территории временно оккупированного Крымского полуострова. В Севастополе прошел военно-спортивный праздник. Вот такая формулировка, которая напоминает известную книгу Василия Аксенова, да, тот, кто ее читал, наверное, тоже припоминает. Ну что ж, мы продолжаем следить за ситуацией, мы продолжаем следить за тем, что происходит в Черном и Азовском морях. Вы можете нам помогать с этим, присылайте свои материалы, свои наблюдения к нам на редакционную почту, звоните нам по телефону, даже вне временных рамок прямого эфира. Все ваши сообщения, которые остаются на автоответчике, мы также внимательно слушаем. Ну и, конечно же, мы открыты для связи с вами во всех популярных социальных сетях. Ну, например, Facebook, можете найти нас и пообщаться с нами. Мы всегда вам рады. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Буквально через несколько секунд ко мне присоединится Катерина Некречия, и мы продолжим.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Катерина Некречия у микрофона. Итак, Катя, я не буду спрашивать, о чем мы сейчас поговорим. Я спрошу вот так. Не кажется ли тебе, что, несмотря на то, что пандемия коронавируса еще не завершилась, все вокруг как-то расслабились?
Конечно, кажется. Это такое наблюдение, которое несложно сделать на самом деле. И мне как-то и за себя страшно в том плане, что иногда кажется, что этой преграды больше нет. И какие-то планы можно, знаешь, начать строить. Все равно общение с друзьями, например, с близкими, оно все-таки участилось по сравнению с теми двумя месяцами, которые мы сидели, находились вообще в полной самоизоляции. Но на самом деле я тебе хочу сказать, что все-таки возможно, мне кажется, путешествовать и общаться, но в рамках, знаешь, приличного, пристойного, чтобы себя беречь. И, конечно же, все-таки по моему убеждению личному, мне кажется, что надо избегать какого-то огромного количества людей, тем более людей незнакомых, которые непонятно где были вчера. Вот. И хотя в этой ситуации доверять никому нельзя. И прежде всего, мне кажется, вот что должно быть главным таким мотиватором – бояться самому кого-то заразить, понимаешь? Вот мне кажется, что вот в этом также вот продолжать, что я могу быть носителем и я могу кого-то заразить. Вот этот вот страх, он не должен оставлять наши умы, но, конечно, он все-таки, чем дальше, тем больше их оставляет.
Да, и, конечно же, необходимо понимать о том, что статистика по заболеваемости коронавирусом, она ухудшается, несмотря на то, что снимаются ограничения, введенные в связи с началом пандемии. Но статистика-то не улучшается. И вот только по данным за вчера, да, на сегодня еще данных пока нет, мы их ожидаем, в Украине зафиксировано вот за не минувшие сутки, за субботу, получается, зафиксировано 920 заболевших коронавирусной болезнью, умерли 15 человек, выздоровели 310. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО. Всего в Украине за период с начала пандемии заболели почти 65 тысяч человек. Летальных случаев 1605, выздоровевших 35807. В Крыму за весь период выявлено 1104 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 244 человека, выписаны с выздоровлением 827 человек. В Севастополе за все время пандемии коронавирусной инфекции, по официальным данным, заболели 335 человек. На данный момент в стационарах находится 65 человек, выздоровели 253 человека, шестеро умерли. В мире по состоянию на 26 июля зафиксировано 16 205 467 случаев инфицирования коронавирусом, при этом летальных свыше 648 тысяч, а выздоровевших 9 914 тысяч 60 случаев. Вот такая статистика на данный момент по коронавирусу, да, как в Украине, так и в мире. Ну что ж, поговорим о таком важном, наверное, аспекте, как работает иммунитет против коронавируса, потому что на него очень многие надеются, пока не изобрели вакцину. Что нам об этом известно?
Известно вот следующее. Дело в том, что разговоры об иммунитете к коронавирусу COVID-19 длятся с момента захвата мира пандемии. И вот в мае этого года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что даже в наиболее пострадавших от коронавируса регионах доля населения с антителами, способными противостоять заражению, составляет не более 20%, а в большинстве мест менее 10%. «Голос Америки» пообщался с профессором школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анчей Барановой. И вот о стойкости иммунитета поговорили, коронавирусу и стратегии поведения для переболевших COVID-19. В конце июня Центр по контролю заболеваемости США опубликовал предположение, что в США инфицированных COVID-19 может быть в 10 раз больше, чем официально известно. И вот по данным чиновникам, количество потенциальных переносчиков коронавируса в стране может достигать 23 миллионов. Такие данные были сделаны на основе тестов на антитела в крови, но буквально через 2 дня Центр по контролю заболеваемости сообщил, что тесты на антитела для выявления COVID-19 эффективны только в 50% случаев. И вот профессор университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказывает, какой из 2 тезисов более вероятен.
Ну что скрывать, ситуация ужасная. Давайте начнем с этого, да? Мы знаем, что у нас, особенно в Южных Штатах, происходит очень сильный подъем эпидемии. Есть в некоторых штатах у нас видна реально такая вторая волна, но это скорее не вторая волна, просто первой не было. Штаты закрылись, когда там еще пока не было сильной эпидемии. И затем, вот после того, как они открылись, поскольку они совсем не были напуганы тем, что происходит, мы читали просто в газетах про Нью-Йорк, то там не были предприняты меры безопасности, люди пошли в бары, пошли встречаться друг с другом на пляжах, и все. Соответственно, после этого у нас, в принципе, не вторая волна пошла, а первая волна среди людей, которые еще совсем не переболели вирусом. Более того, у нас и в тех штатах, где, в принципе, первая волна как бы из-за карантинных мер смогла сойти на какой-то приемлемый уровень, как, например, в Вирджинии, где мы находимся, все равно ситуация по самим штатам неравномерная. Например, в Северной Вирджинии, где я нахожусь, у нас гораздо больше случаев, которые прилегают к Вашингтону, DC, по сравнению с Южной Вирджинией. То есть у нас неравномерный контроль эпидемии даже внутри одной и той же территориальной единицы. Что же касается CDC, то это организация федеральная. Ее месседжи, они обладают силой распространения на всю страну. И поэтому они пытаются послать какие-то месседжи, которые одновременно были бы верны, что ли, да, для той части страны, которая сильно переживает сейчас подъем случаев заболевания, и тех мест у нас в стране, где у нас вроде бы как заболевание немножечко удалось приконтролировать, например, в Нью-Йорке. И вот то, что говорит CDC, с моей точки зрения, оно пытается в одну фразу засунуть 2 послания сразу, положительное и отрицательное. Да? То есть сказать такую фразу, чтобы Южные Штаты напугались, а Северные Штаты, где эпидемия немножко притихла, они как бы отреагировали на это. Ну как же, вот у нас, если у нас по антительным тестам, если там 25% переболевших, а на самом деле может и 50%, то может быть нам уже можно открываться, и как бы ничего не страшно, потому что мы уже близко к вот этой заветной планке коллективного иммунитета. При этом тот же самый месседж, который Южные Штаты получают, он совсем по-другому читается, что вирус еще даже больше, чем мы думаем, и нужно вести себя более осторожно. То есть мне кажется, это такой, ну, скорее политический месседж, чем биологический. Потому что про то, что тесты работают не точно, мы, в принципе, не вчера узнали, мы про это знали и раньше.
Неточность иммунных тестов, понятно, говорит Анча Баранова. Антитела – это то, что лежит на поверхности, но вирус-то поражает клетки, и именно на этом уровне иммунитет на данный момент измерить невозможно.
У нас есть такой огромный такой слон в комнате, которого мы никак вот не можем нащупать, хотя он реально там есть. Да? Мы так вокруг него ходим, но ничего не можем про него точно сказать. Дело в том, что кроме вот этого вот иммунного ответа, который опосредован антителами, у нас еще есть другой иммунный ответ, который опосредован клетками. Антитела – это B-клеточный иммунный ответ. Их очень легко померить, потому что они как физическая сущность присутствуют в крови, и очень легко их можно точно измерить. Т-клеточный иммунитет, который на уровне клеток действует, поскольку там целый набор молекул, а не одна конкретная, специфическая, и поскольку там сами клетки еще принимают участие, и все это вот вместе работает, мы его на самом деле реально в популяции никак померить не можем. Мы можем сделать отдельные измерения для каких-то конкретных людей, потому что мы их изучаем в специальной ситуации, но тогда каждый случай нужно изучать, условно говоря, в целом ряде различных исследований, да, и каждое из этих исследований, оно лабораторно, все требует согласованной работы нескольких исследователей, работающих вместе. Там нужно клетки культивировать, их там выделять, специальные типы клеток и так далее. Мы это масштабировать никак не можем. Вот эта вот часть иммунитета, Т-клеточная, она тоже определяет, в принципе, ответ на вот этот вот коронавирус. И если первую часть мы можем померить, то вторую часть мы не можем померить никак. И более того, у нас нет практически никаких данных, вообще никаких, по длительности вот этого вот иммунного ответа, который не опосредуется антителами. Вот этот огромный слон в комнате, Т-клеточный иммунный ответ, нами вообще практически никак не общупан. И мы, соответственно, делаем вывод только по оставшейся от слона в комнате части, а именно по антителам. И этот слон, который в комнате, он может нам, в принципе, к нам повернуться как передом, так и задом, в зависимости от того, как нам повезет, как человечеству. Потому что если этот Т-клеточный иммунный ответ, который мы не можем померить, он окажется такой сильный, очень длительный и будет нам помогать бороться с коронавирусом, это одна история. А если окажется, что ответ есть, померить мы его не можем, но он какой-то там разный, кратковременный, и мы ничего не можем по нему предсказать, то он просто создает нам неопределенность. И эта неопределенность, она может привести к тому, что, предположим, сейчас у нас какой-то коллективный иммунный ответ есть, а потом его не будет. И тот момент, когда не будет, мы предсказать не можем.
Многие издания по всему миру распространили информацию, что иммунитет от коронавируса длится 2-3 месяца. Анча Баранова объясняет, есть в таких заявлениях повод для тревоги и достаточно ли имеют информации профильные ученые, чтобы вообще делать такие выводы?
Информации у нас теперь больше, чем ее было месяц назад, но, в принципе, я об этом говорила и месяц назад тоже, когда появилась первая китайская работа. Сейчас просто мы опираемся уже не на одну работу, а на целый ряд работ. Работы эти такие. Просто были взяты люди, которые точно переболели коронавирусом, потому что у них были позитивные PCR-тесты не один, а много. У них производилось наблюдение внутри больниц. То есть мы как бы знаем всю симптоматику, она записана тоже. После этого эти люди стали отрицательными на PCR-ный тест. У них появились антитела иммуноглобулин М, иммуноглобулин G. А потом у нас еще и были произведены тесты на появление нейтрализирующих антител. То есть вот из этих вот популяционных тестов мы пошли на следующий уровень и сделали лабораторные тесты, настоящие, которые показали, что те антитела, которые у людей есть, они могут еще и этот вирус нейтрализировать, то есть они могут его очень быстро выводить из организма. То есть это настоящий такой ядреный крепкий иммунитет. Вот когда это было сделано только что по выписке этих людей из больницы, у нас были, в принципе, довольно хорошие представления о том, что будет завтра. То есть нам показалось, что иммунитет очень хороший и все хорошо. Ну хотя некоторые люди все-таки не развили иммунитет, но, по крайней мере, те, у кого он был. Теперь, значит, мы видим, что если мы меряем у тех же самых людей эти же самые антитела через месяц, через два, после того, как они выздоровели, то уровень этих антител опустился гораздо ниже. Это значит, что у нас иммунитет непрочный. То есть мы не можем рассчитывать на то, что эти антитела будут в нашем организме существовать долго. Обратите внимание, я здесь говорю только про натуральную инфекцию. То есть если вы подхватили коронавирус, и после этого, соответственно, получили антитела, а потом эти антитела как-то уменьшились или там остались на прежнем уровне, ну кому как повезет здесь. У нас пока нету никаких маркеров, которые могли бы сказать, кто будет иметь иммунитет, скажем, там месяц, кто три, кто шесть. Мы пока сказать не можем. Тоже над этим нужно работать. Но новости здесь наиболее важные, конечно, для вакцинной промышленности, то есть для тех, кто делает для нас вакцину. Потому что сейчас понятно уже, что игра здесь идет на следующем направлении. Нам нужно с помощью вакцины сделать иммунитет, который был бы более сильный, чем натуральная инфекция. У нас есть вакцины технологии первого поколения. Это, условно говоря, там какие-то убитые вирусы, там экстракты из клеток, которые были заражены вирусом. Для многих типов вирусных инфекций такая стратегия, в принципе, работает.
Ну вот ранее мы говорили, что одну из первых вакцин уже разработали в Китае, ее испытывают на китайских военных, и там, возможно, были пропущены некоторые этапы тестирования, но посмотрим, как это будет продолжаться. В то же время уже есть сообщение о том, что в России идут исследования и разработка вакцины, и сообщает вот Interfax.ru, что то вакцина может стать доступной без каких-либо ограничений в январе-феврале 2021 года. В Британии обнародовали первые результаты испытания на людях вакцины от коронавируса. Как сообщается, эта вакцина разработана Оксфордским университетом, она выглядит безопасной и тренирует иммунную систему, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters. Результаты испытания, опубликованные в медицинском журнале Lancet, показывают, что вакцина, которая находится в стадии разработки, не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток. Испытания все-таки продолжаются. Но и вот о чем нельзя не сказать, одновременно три спецслужбы Британии, Соединенных Штатов и Канада синхронно заявили об атаке российской группировки хакеров, вероятно связанной с Кремлем, на медицинские лаборатории западных стран и попытки украсть разработки вакцины от COVID-19. В свою очередь, посол России в Британии Андрей Келин отвергает эти обвинения. Вот такая информация, да, с фронта борьбы с коронавирусом и разработки вакцины от него.
А мы можем только сказать спасибо всем, кто был с нами. Напомнить, что радио Крым Реалия можно слушать на 648 АМ, 8 800 10 06 926. Наш номер телефона. Звоните, оставляйте свои сообщения на автоответчик. Катя Некречи и Сергей Макрушин провели для вас этот эфир.
Не пропустите вечерний эфир в 18:00. Всем пока.